Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер!
Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8-495-781-49-54. Также пишите WhatsApp, Telegram. Будем рады ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, церковь предлагает нам, помимо основного, как скажем так, действия, участия верующих в Евхаристии, еще и таинства. Вот их всего 7 по традиции. А можем ли мы вкратце как-то рассказать, зачем они все-таки были нужны? Ведь вроде как Христос постановил и святую Евхаристию совершать, но потом в истории сложились и таинства. Можем ли мы объяснить, зачем они нужны? Обряды,
Господь
так
пришел на землю, Бог воплотился для того, чтобы вдохнуть в одряхлевшее человечество и изнемогавшее под бременем власти лукавого новые силы. Пришел возродить человеческий род, обновить нашу природу, что и совершил своей смертью на кресте, воскресением из мертвых, восхождением к Отцу и ниспосланием Духа Святого. Дух Господень дышит в лоне Матери Церкви, в семи источниках, выражаясь образно. И вы совершенно правы, таинство таинств – это божественная литургия, бескровная жертва, святая Евхаристия или благодарение – когда верные, вкушая под образом хлеба и вина, плоть и кровь Господню, получают все необходимое для своего очищения, освящения и обожения, освящения. Но для того, чтобы я мог воспринять все богатство этого дара, я должен быть приуготовлен, и прежде всего меня должно ввести в церковь, соделать чадом церкви, соделать способным воспринять Христа, что и совершается посредством таинств, крещения, миропомазания, покаяния, елеосвящения, соборования, которое предлагается нам как раз в эти дни печальные Великого Поста, в исцеление души и тела, в освобождение от гнетущих нас болезней духа и тела. Венчание, освящение семьи, как Божьего установления, посредством чего семья становится малой церковью, в которой живет Христос. И все это было бы невозможно без участия священника, священник проводник божественной благодати, а значит, таинство священства, совершающееся при возложении руки епископа на кандидатов священства. Таким образом, эти 7 источников приобщают нас к живой воде Духа Святого. Через эти 7 источников мы приуготовляемся к участию в Святой Евхаристии и жизнь церкви глубоко таинственна, почему она и называется мистическая жизнь, то есть сокрытая от плотского грешного ока, но совершенно явственная, осязательная для зрячего, верующего, горящего любовью ко Христу сердца человека.
Например, в таинстве крещения, да, мы проводим обряд, вот по-своему, скажем, выглядит и так далее. Но в этом что происходит в этот момент?
Но как через всю совокупность священных действий, главнейшее из которых троекратное погружение
это,
в купели.
Не, это важно, да, вот именно погружение. Почему вот
таково установление апостольское, имеющее глубокий символ, относимый с рождением ребенка из лона матери, и купель является таким лоном Матери Церкви, погружаясь в которую трижды и исходя из которой мы приобщаемся к смерти и воскресению Господа Иисуса Христа, как говорят, тридневное воскресение, то есть на третий день после распятия Христос восстал из мертвых, пятницу, вот воскресение. Итак, крещение и возложение апостольских рук на новокрещенного сейчас совершается посредством нанесения святого мира, миропомазания. Эти два начальных таинства и возрождают человека, прежде отчужденного грехами от своего Искупителя, вводят его в церковь именно для участия в Святой Евхаристии. Не случайно в глубокой древности всегда таинство крещения совершалось под Пасху или под Рождество и завершалось ночной божественной литургией.
И поэтому даже в богослужении поется, да, «Елицы во Христа креститесь».
Все мы, крестившиеся во Христа, облеклись в светоносные ризы божественной благодати, как переводится это песнопение на современный русский язык. Таким образом, благодатная жизнь церкви никогда не скудеет. Меняются эпохи, меняются экономические формации, меняются сами люди, их воззрения, моды, земные обычаи, а церковь стоит на неподвижном основании, драгоценном камне Господе Иисусе Христе, и как мать по-прежнему дышит светом и теплом благодать Святого Духа, простирая свои объятия всем жителям земли и призывая их, узнав в Иисусе Бога истинного, Бога во плоти, через веру в Него, покаяние, крещение, войти в лоно церкви и воспринять дары Духа Святого в таинство.
Вот работая с вопросами, которые нам присылают телезрители, мягко говоря, устал получать следующие вопросы касательно цены на таинство. Как бы ни мы ни говорили, все равно выходит этот вопрос. Я даже попытаюсь тоже немножко отвечать. Вот, например, у меня нет таких вопросов. Я приношу ребенка в храм крестить. Я знаю, что рубашка столько стоит, свечки стоят столько, и там, если нужны цветочки, и так далее, и так далее. Но у меня такое отношение к этому. У многих, конечно, этого нет. Может, связано ли это с тем, что люди не совсем даже понимают, что происходит в церкви, и, наверное, даже мы, может, не объясняем, как это может быть красиво сделано. Вот, может, грубо так к таинству, но действительно мы можем совершить обряд таинства крещения очень красиво, когда купель украшается живыми цветами. Ну, это дорого, конечно, может быть, но неважно. Это один из вариантов, когда священником можно поговорить и попросить, может быть, более, ну, то что ли, торжественно. Может быть, пригласить какое-нибудь трио, чтобы пели, там, петь много не надо, например, на крещение. Но ведь это тоже возможно, батюшка. Может быть, мы здесь не дорабатываем, и люди не понимают истинную красоту нашего богослужения.
Думается, что есть с кого брать пример, потому что на христианском Востоке крещение – это всегда не только семейное торжество, но и общецерковный праздник. И где-нибудь в Греции, или в Болгарии, или в Сербии мы видим все одеты в праздничные, едва ли не белоснежные одежды, крестят малыша-младенца, собираются дядюшки, тетушки, весь клан и весь род. Пожелаем только православным болгарам и грекам участвовать умом и сердцем в свершаемом таинстве, а не стоять во дворе во время священнических молитв. И я согласен, что от нас, священнослужителей, зависит совсем немало, и как святейший патриарх часто нам, пастырям, говорит, мы должны быть своего рода миссионерами и проповедниками, совершая каждую требу, стараясь максимально доносить до всех, кто участвует сегодня в крещении или венчании, глубочайшее значение, символику святых обрядов, рассказывая о том, как непостижимым образом божественная благодать снисходит в сердца, скажем, венчающихся, подготовленных к тому покаянием, постом, молитвой. И там, где пастыри с любовью к прихожанам, посомам, тщательно, с чувством, с толком, с расстановкой, с благоговением, что главное, совершают все положенные молитвы, там и дается людям разное разумение, дается осязать пришествие Святого Духа. Там и преображение умов и сердец, что всегда дает какой-то радостный пасхальный отзвук в душах даже случайно зашедших в это время в храм людей.
Православие – это еще и очень красиво, если это...
Православие – это красота и да, небесная, и земная, о чем хорошо помнят наши предки, пораженные величием византийского богослужения. Они некогда вернулись к этому князю Владимиру, и на самих лицах их было такое сияние и такая небесная радость, что князь Владимир сразу указал на дверь представителям иных вер.
Да. Они все просятся никак, дай Бог, не получится. Да. Батюшка, вот вопрос о том, как вообще можно вот выстроить, вот родился ребенок, как, скажем, правильно подготовиться к таинству крещения. По традиции, насколько я знаю, на восьмой день идет наречение имени.
А еще прежде восьмого дня,
ага, расскажите,
как было бы прекрасно, вот я знаю, что одного моего любимого ведущего телеканала «Союз» вчера родился сын и получил очень красивое имя, едва ли не в честь святого.
Может, не будем рассказывать?
Ну ладно. Я, да, да, не будем говорить лишнего. Я знаю, что это у моего телеведущего папа священник. А если у вас папа священник, то можно пригласить дедушку в отношении внука уже на первый, второй, третий день, когда малыша выписывают вместе с мамой из родильного отделения, и читаются особые священнические молитвы для новорожденного малыша прежде наречения имени. В этих молитвах мы просим, чтобы Господь укрепил его здоровье, защитил его от воздействия космических демонических сил, восставил маму от болезни рождения, приуготовив к восьмому дню.
Это вот и есть требники, эти молитвы, правильно? Или это...
Несомненно. И вот уже на восьмой день действительно наречение имени библейское, традиция, которая говорит о том, что имя таинственно сопряжено с личностью человека, поскольку в имени сокрыто благодатное значение всего того, что малыш, воспитываемый родителями, должен явить миру, чем он должен прославить Бога. И я люблю, как педагог, встретившись с учениками, толковать их имена. Как тебя зовут? Тёма. А полное какое тебе имя? Артём. Ну, Артём – это так, по-советски, а в святцах ты Артемий. Знаешь значение имени Артемий? Да нет, не знаю. Видите, волнуюсь немножко.
Будьте здоровы, батюшка.
Знак Артемий, здоровый, крепкий, сильный. К чему призывает тебя твое имя? Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. В здоровом теле здоровый дух. И восьмой день – это действительно событие торжественное, когда тот же священник может быть приглашен домой. Сейчас нужно восстанавливать старинные патриархальные, трогательные обычаи старины. И нарекши имя младенцу...
Ты видишь, батюшка приходит домой, крестных не надо, да?
Ну, почему же? Можно уже и познакомить его с будущими восприемниками. Заодно батюшка их испытает на прочность, ага. Я не сказал, на вшивость. поисповедует их, убедится, что это люди, руководствующие не просто родственным чувством, но сами алчущие и жаждущие божественной благодати в таинствах причащения. И затем уже неплохо батюшку и угостить малиновым или земляничным вареньем, посидеть с ним на кухне или в гостиной, с тем, чтобы священник утешил и подбодрил родителей и крестных после такого радостного и волнительного события, как рождение младенчика на свет Божий. А там уже будем ждать 40-го дня.
Так, как я понял, на 8-й день батюшка может прийти домой и, по сути,
прочитать молитву на речении имени.
Это имя называется, и все с этого момента он нареченный это имя. Вот как епископа, знаете, избирают, он еще архимандрит, и упоминает избранный нареченный, там епископ такой-то, да?
Вот. Да. Вот, да. Вот родители должны заранее определяться, ведь иногда различные суждения. У мамы одни приоритеты, у папы другие, тут вмешиваются бабушки и дедушки. Вот нужно прийти к согласию, к консенсусу, с тем, чтобы мы обрели вместе с именем и Святого Небесного Покровителя, который отныне будет в таинственной, мистической, то есть незримой внешнему оку духовной связи со своим покровительством им младенца.
Получается то, что все, что вот сейчас мы рассказали, молитвы после рождения, 8-й день, потом уже само таинство крещения, 40-й день, да? И, ну, это в идеале, да? Получается?
Если обстоятельства не вынуждают поспешить с крещением, то да, действительно, 40-й день избирается еще и потому, что мама уже деятельно может участвовать, преодолев болезни крещения, участвовать в таинстве и приобщиться святых христовых тайн вместе с младенцем. Кстати, существует достаточно нелепое представление, иногда его даже священники разделяют.
В храм нельзя заходить маме, да?
Ну, младенцу уже 1.5 года, а батюшка по старинке, не вдумываясь в содержание молитребника, говорит: родители, стойте на улице, в то время как нужно маме с самого начала прочитать положенные молитвы 40-го дня и пригласить родителей уже участвовать и духом, и молитвой, участвовать в духовном возрождении их чада.
Да, то есть мы сейчас попытались рассказать, да, как это можно все выстроить грамотно, по-церковному, как вы сказали, как в старину.
С любовью к людям, да, и с благоговением к той древней церковной традиции, которая должна быть нами осмысленна, и которая очень много дает уму и сердцу.
Есть над чем задуматься. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Артемий. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Светлана. И у меня вот такой вопрос. То есть у меня дочка, ей 1 год и 7 месяцев. Вот, мы ее крестили, мы, ну, занимаемся таинством, ну, приносим периодически на таинство, причащаем ее, но, несмотря на это, она все равно прям вот очень бывает постоянно в каком-то таком бесноватом состоянии. То игрушку кинет, то, ну, ужасно видно то, что, ну, как бы ребеночек беснуется. Вот, вопрос такой, кому можно молиться, какие, может быть, записочки подавать, кому, и что вы посоветуете в такой ситуации, чтобы не опустились руки?
Спасибо за вопрос.
Да, вопрос насущный, который наводит на размышления. С одной стороны, может иметь просто действие какой-то испуг ребенок. Младенец боится многолюдства, незнакомых ему людей и теряет спокойствие, плачет, сам не зная почему. Здесь, конечно, хорошо бы и батюшка, сам наделенный отцовскими чувствами, проявлял внимание, спокойствие, ласковость, не нервничал, как это иногда бывает. Батюшки тоже люди, человеки. Бывает, что дитя так остро реагирует на божественную благодать по каким-то другим мистическим причинам. Ну, скажем, родители, не освящен их брак. Они не венчаны.
И не причащаются, например.
Не приобщаются святых тайн, хотя не имеют ничего против воцерковления малыша. Здесь, безусловно, важно самим родителям подготовить среду духовного обитания младенца. И когда папа с мамой сами, как две золотых рыбки, входят в эту струю божественной благодати, с убеждением и любовью восполняют недостающее, исповедуются глубоко, приобщаются святых тайн, повенчавшись, начинают трудиться над собой, потому что, знаете, каждый родительский нравственный изъян бумерангом каким-то образом отражается на младенце. Ну, условно скажем, у папы какая-то двойная жизнь, неизвестная никому, кроме Бога одного. Для ребенка это всегда рана и лукавый, именно на самое слабое звено будет наезжать.
Все-таки чувствуем друг друга, да, получается?
Да, есть незримые узы, и в этом смысле...
То есть видишь какие-то проблемы, подумай, что ты не так делаешь? Так?
Семья – это некий монолит, мой дом, моя крепость. Родителям не должно самим волноваться, нервничать, потому что очень часто импульсы родительских сердец передаются малышу. Когда мы с улыбкой, молитвой, согревая дитя в объятиях любви, входим в храм потихонечку, дети успокаиваются, ибо они первые воспринимают божественную благодать из уст младенцев и припадающих к груди. Ты, Господи, прежде всего принимаешь хвалу, говорил псалмопевец Давид еще за 1000 лет до Рождества Христова.
У нас была такая проблема. Мы, когда шли к причастию, шли мимо стола, где была запивка уже готовая. Вот тут нужно было как-то грамотно обойти ее, чтобы он не заметил ребенок. Поэтому, ну, здесь рецепт один на самом деле. Причащаешься ты, он это видит. И все просто получается. Все-таки здесь все связки, батюшка. Далее, вот ребенок растет. Он до 7 лет по нашей традиции причащается без исповеди. Так, батюшка? Ну, примерно так.
Традиции, раз... однако, детки наши развиваются сегодня слишком быстро. У них раскрывается ум, у них раскрывается нравственное чутье. И если добрый пастырь сам имеет педагогическую жилку, то, конечно, очень даже полезно священнику с ребеночком кратко хотя бы пообщаться, а еще прежде священника мама, готовя своего 5-летнего малыша к празднику причащения, мы говорим о праздничной атмосфере, о том, чтобы дети действительно чисто были вымыты, не заморашки, не страшилы, но такие цветочки, конфетки, говорю образно.
Да, вспоминается, как мама. Вот это в школу, а это в храм. Вот все было так.
Надевали лучшие рубашечки, платьицы, чтобы мажорам отзывалось в их сердце посещение храма. И тут уже очень хорошо бывает маме с малышом минут 5 хотя бы провести, что у нас с тобой за неделю было не слишком завидного, замечательного, в чем нам нужно и спросить у Господа прощения. Помнишь, что у тебя там случилось такого, что мама была недовольна? Вот такие полуисповедальные, нравственные, маленькие беседы и вопросы очень полезны. И бывает, что священник выслушивает как бы полнокровные признания от малышей, стащивших без спросу у брата конфету или котлету, или подравшихся.
К вам приходят такие малыши?
Я преимущественно детский батюшка, со взрослыми мне скучновато, потому что у них и вопросы какие-то примитивные, что можно, что нельзя, куда свечку поставить, а дети вас поражают. Вот я вспоминаю мальчика из московского дворика, поленовская картина. «Что ты хотел батюшке рассказать?» мальчик прямо светится и прозрачный, и внутри такой эльф русский. Говорит, я вчера у меня, да, случилось страшное, что же произошло? Я чуть не наступил на хвост своего любимого котика. То есть был на грани вот этого чрезвычайного происшествия. Будь осторожен, смотри, куда ступить, что молвить. Рядом стоит девочка, у нее на лице одни глаза, и такой, я помню, плац, знаете, в васнецовском, таком старообрядческом фасоне, заколот. Девочка стоит и задумчиво смотрит на меня, не моргая. Я как дядя Степа над ней возвышаюсь, наклоняюсь. Ну, зайчик, что тебе забочет, что смущает твою душу, что лишает тебя радости? Девочке 6 лет. Она говорит задумчиво, сознательно. Гордыня. Я запомнил это на всю жизнь и почувствовал, что это ко мне относится. Это я, превознесенная гордыня, а ребенок устами младенца говорит истина, изрекает нечто, что сам Бог положил ему на сердце.
Да, это интересно. А далее, какое таинство у нас, можно сказать? Вот соборование, например. Многие спрашивают, детей когда можно соборовать? Разные, конечно, традиции там и в семьях, и так далее.
Малых детей маслицем-то помазывают, конечно, от иконы или соборным маслицем.
Мамочка может помазать сама, да?
Да. Но полнокровное участие в соборовании все-таки предназначено для уже возрастных особ. Там, не знаю, тут уж как батюшки определят, 12-14 лет, когда мы приходим в храм, если это не частное треба на дому, там батюшка один седмикратно помазует маслом и вином смешанным, освященным на молитву с призванием святых, которые врачуют. Пантелеймон Исцелитель, святые бессребники Косьма и Дамиан, а вот и новые у нас святые врачи, святитель Лука Крымский, святитель Нектарий Эгинский, блаженная Матрона, которые знают все, даже каштанки московские. И в храме стоят уже люди, заблаговременно записав свои имена, чтобы священник или священники возносили пред Божьим престолом имена помазующихся, молясь о здравии. И очень содержательный канон о болящих читается, начальное звено таинства. Тоже как много зависит от священнослужителя или чтеца, чтобы эти тропари и ирмосы, если они старательно и тщательно поются, если священник доносит глубокое богословское литургическое значение каждого из тропарей, народ внемлет, народ подпевает, народ раскрывает сердца, как лепестки цветков весной раскрываются. И семь евангельских свидетельств, как Христос врачевал кровоточивую, исцелил бесноватую дочку финикийской родительницы, притча о мудрых девах и прочее. Таинство соборования неизменно освещает наш ум и сердце таким миром и тишиною, какие-то внутренние радости заполняют сердца. И есть интересная обрядовая сторона дела после таинства. Соборование обычно предваряется исповедью, чтобы все Бог простил тебе вольные и невольные прегрешения, и ты мог воспринять благодать полным сердцем. А вот обрядовые очень симпатичные, на мой взгляд, узаконения или практика, например, таковы. Вот соборование остается всегда маслица. Вот мы разливаем по пузырькам это маслице, как приятно взять с собой и ежедневно помазываться этим маслицем в исцеление души и тела. Или, например, в храмах, где особенное попечение о народе, Может быть, храм небольшой, но зато священник знает все своих прихожан. Нарезается заранее хлеб на подносе. Оставшееся виноградное вино наливается на эти кусочки хлеба. Тут же оливковое масло. Вот у нас такое блюдо. Можно присыпать его слегка сахарком или сальцы добавить. И прихожане, потрудившиеся в течение 2 часов, если народу много, батюшки не спешат, до 7 раз помазуют, знаете, аппетит пробуждается. И как хорошо бывает каждому, каждому лучше верится, батюшка благословит по кусочку. Вот остается, знаете, впечатление о храме, как о родном доме. Здесь тебя и приняли под белые ручки, и грехи тебе Бог отпустил, и в исцеление души и тела ты помазуем был 7 раз, а вот еще и помазался, а вот еще тебе батюшка даст небольшой, может быть, кулечек, а там зернышки пшеницы, есть и такое, вот, и говорит, эти зернышки тоже используйте, приснился плохой сон, какое-то смущение в душе или тревога посетила, а сейчас, простите, каждый третий рассказывает, что он страдает от панических атак. Угу. Вот тебе против панической атаки зернышко под язык и ходи с ним, пока не проглотишь его случайно. А так как в церкви все освящено, то через вещественные начала, через эти зернышки, сам Господь отведет от тебя все твои комплексы, все твои смущения, все твои фобии, страхи. И на следующий день прибегает: батюшка, у меня было 25 панических атак, все зернышки я съел, можно еще получить? Получите, пожалуйста.
Да, интересно. Ну вот хлеб, вино и оливковое масло, это у нас идет из Греции, да? Вот я был в Афоне. Там это, кстати, принято, там всеночный день может прерваться, там на лите, и все угощаются.
Да, 5 хлебов на всеночных освящается, как раз, наверное, собор мне нам напоминает об этом обычае.
Да, есть чему учиться у эллинов, да. Дальше, батюшка, венчание. Ведь там тоже же есть обручение. То есть мы обычно это все соединяем в единое таинство, когда в притворе собираются, там происходит обручение.
Горячение.
Потом, да, ну вот расскажите поподробнее. И можно ли это разделить, кстати, таинство?
Да, бывает на практике.
Во времени.
Когда бывает на практике, ведь раньше собирались семьи Монтеки Капулетти, и отцы обсуждали экономическую составляющую жизни молодых. Это помолвка. Угу. Сейчас у нас, как правило, знакомятся родители с обеих сторон, откупоривается шампанское, родители благочестивые заранее, может быть, икону семейную приносят, чтобы да благословит вас Господь, дети мои, передать эту святыню. А вот обручение уже в стенах храма, когда жених и невеста как будто впервые соединяют свои руки, и окропленные святой водой колечки неразрывностью своей говорят о нерасторжимости в идеале брачных уз, батюшка возлагает на дрожащие персты студентов жениха и невесты эти колечки, по глубокомысленному обычаю иногда трижды меняет их взаимное положение в знак единства духа, души и тела жениха и невесты, и звучит молитва, в которой мы спрашиваем особого ангела, мирно, верно наставника, хранителя душ и телес для всей семьи. Оказывается, помимо ангела-хранителя, венчанные супруги наслаждаются еще присутствием, незримым присутствием ангела, который простирает над ними свои крыла и наполняет дом теми тишиной и миром, радостью и внутренней полнотой, послушать которые, тишину и мир, хотели бы все. Почему в дом венчанных супругов всегда стремится народ. И чем они, супруги, хлебосольнее, тем больше стука в дверь. Почему нам, батюшкам, иногда приходится давать молодым наставления? Ваш дом – непроходной двор. Заранее вывести объявление, что вы принимаете, как в старину, в дворянских гнездах, по вторникам и четвергам. С просьбой заранее сообщить о вашем визите, потому что молодым самим так хочется побыть вдвоем, расчувствовать эту полноту, о которой говорит сам Господь, где двое во имя Мое собраны, там Я среди вас. И многие наши цели прихожане знают, для чего венчаться. Так именно для того, чтобы сам Христос, воскресший, жил, действовал, таинственно соприсутствовал супругам, обновляя их сердца, возбуждая в них ту первую любовь, которая соединила их судьбы.
То есть можно даже, может, по каким-то причинам венчание откладывается? Ну,
бывает.
Ну, может быть, денег хотят заработать, чтобы более торжество
не было. Не в деньгах счастье,
ну,
но разные, и такое бывает.
Разные причины. То есть молодые люди могут, согласие родителей, благословения, задолго до самого венчания взять и обручиться.
Могут просто быть наречены женихом и невестой, но еще по совести и по евангельскому обычаю не спешить, собственно, к жизни по плоти, к родовой жизни, еще призваны сохранять воздержание. Считалось в древности, невеста еще сидела в своем тереме, папа не смыкал очей, сторожил ее невинность. Жених рыл в это время озеро или пруд, в зависимости от своего достатка, пускал лебедей или уток, прислушиваясь к желаниям своей избранницы. Но считалось, что если после обручения он и она перессорятся, и рельсы разойдутся, то на них уже смотрели как на людей неосновательных, несмотря на то, что они еще и не приступали к супружеской жизни.
А уже не ужились, да?
Сейчас поэтому редко таки мы отделяем одно от другого, хотя неплохо знать жениху и невесте, что они призваны приготовить все необходимое и достаточное для совместного жития, бытия, и нужно хорошенько потрудиться. И вот эти свадебные хлопоты очень уместны. Невеста идет к ювелиру в Ашан и просит на столовом алюминии выгравировать имена. Там у нас С, Сергий и, предположим,
Екатерина.
Екатерина. Вот это С и Е, так фигурно выгравированные. Какая прекрасная для внуков память. Это вилка серебряная моего дедушки. И такое столовое серебро на вес золота.
Кстати, это же на самом деле очень красиво. Ведь ты сейчас, получается, начинаешь в совсем юном возрасте, незрелом, может быть, даже в каких-то случаях, но ты уже думаешь, что будет там.
Безусловно.
У нас сейчас так никто не думает, кстати.
Ну, все зависит вот от того, как воскрешать современному поколению глубокие символы. А что стоит, точнее, что стоит за венчальным платом? Я бы, например, раз в месяц открывал для детей сундук сребропозлощенный или какой-нибудь с медными застежками, а там переложенные лавандой венчальное полотенце, на котором папа и мама стояли. Оттуда идет запах не нафталина, а лаванды. И вот это символ их супружеского счастья. Если кто из вас будет достойным, то может сподобиться ступить вот на этот самый плат. Бывало, что бабушки свой плат передавали внучкам. И эти семейные святыни, колечки прабабушки или...
Даже венчальное платье.
венчальное или платье домотканное, сработанное собственными руками невесты. Это, конечно, материальные носители божественной благодати. На вес золота венчальная икона, которую мама затем благословит свою собственную дочь, и дочь, зная, что любовь матери крепче самой смерти, с этой иконой воспримет и саму харизму, харизму любви, жертвенности. Сегодня мы должны, повторяю, вдумываться и воскрешать эти реалии, потому что крепкая и прочная семья – это среда обитания божества, и это залог возрождения Отечества.
В какой-то степени мы все обнулились. Мы потеряли все это. Ну вот многие семьи, да какой, почти все. Мы не знаем, что было там у прапрадедов. Этому способствовали разные причины. Духовный упадок и физическое уничтожение даже некоторых наших предков. Но ничего не мешает начать. Правда, батюшка? У нас есть, кстати, телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Не так много времени осталось. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, задавайте, пожалуйста, вопрос.
Я слышал от представителя церкви, как он объяснял, что душой человек наделяется во время зачатия. Тогда как объяснить, что дети во время рода умирают и даже в утробе матери? И второе. На земле миллиарды людей сейчас, и что Бог присутствует при каждом зачатии. Откуда берутся такие сведения, из каких источников?
Ребенок действительно может не родиться. Каждый из нас знает такие случаи. Замершая беременность, например. И испытывать причины этого можно, хотя не всегда допытаешься до сокровенного смысла. Судьба человеческая бездна многое. Есть какие-то земные факторы. Понервничала мама, или съела что-то не то, или подхватила какую-то вирусную болезнь. А есть и причины, которые сокрыты, сокрыты от нас, что Бог творит никому. Не говорит ясно только одно, что дитя в венчанном браке зачатое, плод, освященный причащением святых Христовых тайн, уже принадлежит воскресшему Христу. Что касается души человеческой, это один из самых таинственных вопросов. Имею в виду, что с момента зачатия по вероучению церкви ребенку соприсутствует его бессмертный дух, его уникальная душа, и душа не отпочковывается от души родительской, нет, но совершается не без Божьего содействия это таинство. Да, представьте себе, сколько не рождается людей, всегда там в утробе матери плод, который уже носит в себе образ Божий. Это тайна, требующая великого благоговения, как сказано, «Ты, Господи, хранишь младенцев». А спросим себя, все ли матери, вдруг обнаружившие, что у них в сердце поселилась жизнь, относятся к этому событию как к таинству, благодарят, все ли они Господа, все ли готовы выполнить то, к чему их побуждает самый смысл семейной жизни, материнское чувство и совесть. Итак, думается, школа, правильное домашнее воспитание, правильный круг чтения для того нам и даны, чтобы юные относились с благоговением к священному дару жизни, понимали, что им от Всевышнего дано этим даром поделиться и породить эту новую жизнь. К этому нужно готовиться не легкомысленным каким-то развратным образом жизни, а как раз хранить свою чистоту и невинность, посвящая Господу Богу свое первое дитя. Ну, разговор глубокий и серьезный, для чего наш телеканал «Союз» и трудится, рук не покладая, 25 часов в сутки, и слава тебе, Господи, благодаря этому труду сейчас в России, благодаря православному просвещению, все-таки мы выходим из состояния дремучего невежества и понимаем, насколько жизнь хрупка, насколько мы ответственны за каждый шаг, насколько нужно глубоко вникать в таинство жизни и смерти, и как нужно искренне входить в лоно Матери Церкви с тем, чтобы пользоваться доверием Творца и Его помощью, выстраивая нашу жизнь согласно с Его волей.
Батюшка, спасибо за сегодняшний эфир. Было очень интересно, мы много что
мне рассказали. Мне кажется, мы только прикоснулись к краешку этой темы, и, как всегда, нужно закругляться. Ну, такова жизнь, сэ-ля-ви. Будем надеяться, не последний раз встречаемся в гостеприимной гостиной телеканала «Союз».
Спасибо, батюшка. Слава Богу за все. На этом наш эфир окончен. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.